В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 22 мая, понедельник, и в ближайший час говорить будем о таком. Действительно ли все школы Мариуполя станут украиноязычными?
Все равно русский язык не должны исключать.
Ситуация в Авдіївці. Очередное обострение.
Половину з них припадає на Авдіївку. Там ворожі обстріли вчора тривали понад 6 годин.
И как в мужских футбольных командах начинают играть девочки.
У нас был такой план, что мы стоим на воротах противника, закрываем мяч от вратаря и забиваем.
А в студии мы обсудим, каким образом Дональд Трамп будет мирить Украину и Россию, к чему недавно призывал в своем твиттере. Накануне американский президент начал свое первое крупное международное турне. Саудовская Аравия, Израиль, Ватикан, встреча Большой Семерки в Сицилии и заседание НАТО в Брюсселе. В Израиле Трамп уже заявил, что станет посредником в мирных переговорах с Палестиной. О чем говорит этот маршрут? Чего ожидать от первых визитов Трампа в другие страны? И всплывет ли во время турне тема Украины, которую он ранее призывал помириться с Россией? Сегодня к нам придут политолог Михаил Дяденко и американский эксперт Питер Залмаев. Друзья, вопрос к вам. С вашей точки зрения, получится ли у Трампа помирить Украину и Россию? 0800 300 403, телефон прямого эфира, звонки бесплатные со всей территории Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Но начнем мы с выпуска новостей, о которых расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реали». В официальном журнале Европейского Союза обнародован законодательный акт, которым с 11 июня для граждан Украины вводится безвизовый режим. Согласно документу, Украина удалена из списка стран, граждане которой должны иметь визу для пересечения границы, и внесена в список стран, на граждан которых это требование не распространяется. Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны Европейского Союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также будет действовать в странах Шенгенского пространства, не входящих в Евросоюз. Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии. Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо получить биометрический паспорт. В зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки получили ранения двое украинских военнослужащих. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты около полусотни раз обстреляли позиции ВСУ. Больше всего обстрелов было зафиксировано на Донецком направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку ворог застосовує важке озброєння на трьох різних місцях. Це у Кримському, Оріховому та Новоолександрівці. Донецький напрямок. Вчора по наших позиціях було випущено близько 170 мін. Понад половину з них припадає на Авдіївку. Маріупольський напрямок. Вчора ворог двічі застосував міномети. Це сталося у Гнутовому та Широкиному, а також танк у Водяному.
В группировке ДНР обвинили вооруженные силы Украины в обстрелах северных окраин Донецка. Луганские сепаратисты сообщили о 7 случаях обстрелов территории под их контролем со стороны вооруженных сил Украины. В Мариуполе сегодня прошел митинг «Реквием», участники которого почтили память моряков, ушедших из жизни вдали от родного берега при исполнении профессионального долга. Уже 21 год подряд 22 мая в Мариуполе отмечают День памяти погибших моряков. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. В митинге приняли участие местные жители, представители власти, общественных организаций, курсанты морской академии и сотрудники пограничной службы. Патрульная полиция Северодонецка, Лисичанска и Рубежного отмечает годовщину своей работы. С праздником патрульных полицейских поздравило начальство, представителей обладминистрации, городских советов и общественных организаций. Лучших работников патрульной полиции наградили благодарностями. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 23 мая, по всей территории Луганщины и Донеччины пройдут небольшие дожди. В Донецкой области местами с грозами. Ночью без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 7, днем от 17 до 20 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. Продолжаем выпуск. По данным Министерства обороны Украины, за последние сутки на Донецком направлении по позициям вооруженных сил Украины было выпущено около 170 мин и половина из них по Авдеевке. Там обстрел продолжался больше 6 часов. О ситуации в Авдеевке нам расскажет корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир. Он сейчас находится в Авдеевке и с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Марьян.
Витаю.
Расскажи, что сейчас происходит в Авдеевке, твои впечатления от ночного обстрела?
Ну, щодо ситуації в Авдіївці саме на цей момент, то можу одне зазначити, що в порівнянні із взагалі вихідними ситуація стабілізувалася. Більше того, це можна назвати таким невеличким затишчям, тому що зараз на околицях не чутно ні вибухів, ні пострілів, ну, нічого такого, що могло б насторожувати. Окрім цього, власне, і спілкувався з військовослужбовцями, які розповіли, що активно працював снайпер от минулі вихідні. Окрім цього, і стрілкова зброя працювала. Ну, і, звісно, працювали міномети. І, знову ж таки, було застосування, як мені вже сказали військовослужбовці, граду партизану. Там декілька снарядів приземлилося, зокрема, на позиції. Втім, не приземлялося нічого в районі цивільних. Правда, трішки уточнення, як сказав вершник при центру штабу АТО, був один снаряд, який прилетів в район старої частини Авдіївки, там просто вибило вікна від вибухової хвилі, але ніхто не постраждав, і, в принципі, будівля ціла. Найгарячіше, уже знову ж таки, за словами військовослужбовців, і от я відчув, це було п'ятниця, субота, дійсно вівся вогонь із крупнокаліберної зброї. І знову ж таки спостерігав, як був стовп диму в районі шахти Будівка, ймовірніше попадання там у якусь там бойову частину там чи у саму шахту. А станом на зараз дійсно все спокійно. Втім, розслаблятися, кажуть військові, не можна, тому що вони чекають під вечір, ймовірніше за все будуть провокації.
Спасибо большое. Будем следить за тем, что сейчас происходит в Авдеевке. С нами на прямой телефонной связи был корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир, который находится сейчас в Авдеевке.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
В Мариуполе планируют перевести все школы на обучение на украинском языке. В этом году преподавание украинизируется в двух учебных заведениях города, в дальнейшем во всех остальных. Зачем и как относятся к изменению сами мариупольцы, узнавал Владислав Зиниченко.
Якщо перевести школи на українську мову викладання, маріупольські школярі отримують більше можливостей, переконані маріупольські чиновники, які вирішили поступово українізувати навчальний процес. По-перше, це складання ЗНО, по-друге, подальша освіта в українських вишах, та й зрештою працевлаштування на ринку. Дітям усе це даватиметься набагато легше, каже заступниця начальника управління освіти Маріупольської міськради Інна Дорменко.
Мы считаем, что в духе нашего времени, в духе того, что мы патриоты своей страны, мы все-таки должны переводить наши школы постепенно на школы с украинским языком обучения, что даже возможность нашим выпускникам быть конкурентоспособными именно на рынке Украины.
Из близько 70 державных мариупольских шкіл 33 вже мають статус з українською мовою навчання. На найближчій сесії міськради до них планують додати ще дві. Тут з початком нового навчального року у всіх перших класах викладатимуть українською. Думки маріупольців розділились.
Я, в принципе, согласна. Я работала в доме учителя, поэтому я знаю, что Человек должен знать язык свой родной. А кто хочет там русский, ну никто же ему не запрещает учить русский, так же и английский, правильно?
Неправильно ни в коем случае. Ну, я за оба языка в равном количестве. Ну, в каждой школе украинские классы должны быть. Кто хочет, пусть учится в украинской системе, кто хочет, пусть учится по русской системе. Но все равно русский язык не должны исключать.
Викладач Маріупольського державного університету та політолог Марія Подибайло вважає, що перейти на українську маріупольським школярам буде неважко.
Це невелика проблема, тому що це не китайською, так? Це не раптом. На мій погляд, дійсно такого якогось противу чи підстав для того, щоб говорити, що населення радикально негативно налаштоване, цього немає. Вигода однозначна, тому що діти будуть навчатись в українських вузах, їм буде легше, простіше. Мені здається, що це повинно бути для всіх шкіл по всій Україні нормою.
Поступово на українську мову навчання у Маріуполі планують перевести й інші школи. Проте запевняють, насильно нікого змушувати не будуть. Все вирішуватиметься на громадських зборах і тільки за згодою батьків. Владислав Зініченко, Дар'я Куреная, Донбас Реалії.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіра 0800 300 403.
Каким образом президент США Дональд Трамп будет мирить Россию и Украину? Об этом мы поговорим сегодня в студии. Накануне Дональд Трамп отправился в первое свое крупное международное турне. Он уже побывал в Саудовской Аравии, сегодня он в Израиле. На очереди Ватикан, встреча Большой Семерки в Сицилии, заседание НАТО в Брюсселе. О чем говорит этот маршрут, чего ожидать от первых визитов Трампа в другие страны и возможно ли, что во время этого турне всплывет тема Украины, которую он ранее в своем твиттере обещал каким-то образом помирить в России. У нас в гостях Михаил Деденко, политолог, эксперт Центра правового анализа и исследования политических рисков. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Также по телефонной связи к нам вскоре присоединится американский политолог уже Питер Залмайер. Спросим его мнение. Друзья, вопрос к вам. С вашей точки зрения, будет ли Дональд Трамп мирить Россию и Украину? Каким образом, как вы думаете? 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины. Михаил, ваше мнение, вот первое турне Дональда Трампа, вот такой маршрут, о чем он говорит, с вашей точки зрения, да, вот почему именно эти страны, эти встречи были выбраны, и ждете ли вы во время этого турне каких-то прорывов, сенсаций, каких-то серьезных движений со стороны Дональда Трампа?
Ну, определенные сенсации уже произошли, то есть это первый визит новоизбранного президента в первом турне в государство Израиль, что уже подчеркнули лидеры Израиля, и своим направлением, которое избрал Трамп для своего первого заграничного визита, он показал приоритеты Соединенных Штатов, приоритеты своей администрации. То есть Украина, безусловно, будет на повестке дня Соединенных Штатов, но я сомневаюсь, что она будет на первых ролях.
То есть вы имеете в виду, что сейчас больше всего Дональда Трампа волнует именно Ближний Восток, куда он отправляется в первую очередь, а уже потом саммиты G7 и НАТО, ну это как уже такая обязаловка, в принципе, на которой должен присутствовать лидер США.
Нет, это не обязаловка, он будет встречаться с лидерами достаточно влиятельных европейских и не только европейских стран, где будет формироваться и экономическая повестка, и политическая повестка. Но снова же ключевой вопрос для Соединенных Штатов, ключевая проблема, в которой Соединенные Штаты завязли и которую им нужно сдвинуть, чтобы восстановить свои приоритеты на Ближнем Востоке, восстановить свое влияние на Ближнем Востоке. Это все же проблема Ирана, это проблема Сирии, и, наверное, все-таки Трамп больше будет уделять внимание этим странам.
Давайте сейчас спросим у Питера Залмаева, американского политолога, директора международной некоммерческой организации Евразийская демократическая инициатива, который к нам присоединился по телефону. Здравствуйте, Питер.
Здравствуйте.
Расскажите, чего вы ожидаете от этого турне, и возможно ли, что во время этого турне каким-то образом всплывет все-таки тема Украины, например, на встрече НАТО или Большой Семерки, может быть, каким-то образом реанимируется нормандский формат? Вообще, стоит ли чего-то ожидать Дональда Трампа, который обещал вот в своем твиттере как-то каким-то образом помирить Россию с Украиной?
Ну, здесь несколько моментов. В первую очередь, это такой тур, так называемый тур-ликбез для Дональда Трампа. Он человек, который, в принципе, не особо интересуется внешним миром. И этот тур такой вот, его позиционируют как тур трех религий. Он уже был в Саудовской Аравии, это центр ислама, он будет, соответственно, в Израиле центр иудаизма. И Ватикан, конечно же, центр католического католического христианства. Поэтому это в первую очередь. И я думаю, что на фоне того, что происходит сейчас в Белом доме, этот полный раздрай, администрация погрязла в скандалах на тему возможной связи с Кремлем. Я думаю, что Дональду Трампу нужно показать какие-то конкретные успешные вот, результаты в ходе своей поездки. В первую очередь, это, конечно же, подписанный с саудовцами на 100 миллионов долларов контракт на продажу оружия, который имеет, эта палка, я думаю, о двух концах. Это может быть также и очень потенциально проблематичная зона для Трампа, учитывая, что Саудовская Аравия является этим государственным спонсором терроризма, против которого он якобы борется. А с другой стороны, это, конечно же, он может показать, что это вот деньги и рабочие места для американских рабочих. А, ну и что касается вот темы Украины, я думаю, что когда будет состоиться эта встреча НАТО, я думаю, что Трампу нужно будет показать, что он пытается и делает все возможное, чтобы урегулировать конфликт на востоке Украины. Я думаю, эта тема не очень ему близка, но опять-таки, в силу этих проблем, которые у него сейчас в Вашингтоне, ему нужно срочно менять нарратив, менять вообще все это повествование в пользу того, вот, каких-то конкретных результатов.
Питер, вот такой уточняющий вопрос к вам. Вы постоянно живете в Америке. Насколько американцы волнуют украинская тема? Насколько какие-то успехи Дональда Трампа на украинском поприще могут повысить его рейтинг, который сейчас довольно-таки снизился? Уже называют его хромой уткой, да, хромой уткой Дональда Трампа, и говорят уже об импичменте.
Ну, совершенно хромая утка, еще не буквально вот... Не успев еще отслужить 100 дней, он уже хромая утка. Это действительно беспрецедентно по скорости этого процесса мы наблюдаем. Но что касается Украины, то, к сожалению, американские избиратели до сих пор не имеют хорошего представления о том, что такое Украина, что это за конфликт. В частности, избиратели Трампа, они ему готовы простить все прегрешения, и их не очень волнует все, что он делает на внешнем фронте. Даже эти скандалы с Россией не влияют на его рейтинг популярности значительно среди вот его хардкор такого сердцевинного электората. Но это влияет на конгрессменов, в том числе из республиканской партии, которые придерживаются традиционных взглядов касательно России и Украины. То есть для них Украина это нечто, что не Россия. Если, соответственно, у Трампа здесь достаточно узкое поле для лавирования. Он не может, что называется, слить Украину в пользу России, не вызвав бурю негодования среди своих же однопартийцев.
Последний вопрос к вам, Питер. Вот недавний твит Дональда Трампа, где он призвал мириться Украину и Россию. С вашей точки зрения, действительно ли хочет этого Дональда Трамп? Есть у него какой-то план или сказал для проформы?
Ну, я думаю, что плана пока нет, это точно. Я думаю, что он это сказал не совсем для проформы. Все-таки, я уже говорил, ему, наверное, инстинктивно, ему все равно, что происходит между Россией и Украиной, но ему нужны сейчас конкретные результаты. И если он сможет потом себе в качестве заслуги выставить вот такое вот урегулирование этого конфликта, то я думаю, что он схватится за эту возможность.
Спасибо большое. С нами на телефонной связи был Питер Заумаев, американский политолог. У нас в гостях политолог, эксперт Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко. Друзья, звоните к нам в студию 0800 300 403. С вашей точки зрения, будет ли Дональд Трамп как-то активно вмешиваться в российско-украинский конфликт и каким образом? Михаил, в Израиле Дональд Трамп заявил, что хочет выступать посредником в мирных переговорах с Палестиной. С вашей точки зрения, вот Дональд Трамп, учитывая его личность, его прежние заявления, вообще подходит ему вот такая вот одежда миротворца? Или это такое тоже голословное заявление, с которого, в принципе, начинал и Барак Обама в свое время, но, как видим, ничего не получилось, конфликт и там до сих пор замороженный?
Трамп является новой фигурой, достаточно яркой на Ближнем Востоке. И, безусловно, своим давлением, своей так, силой своего государства, Соединенных Штатов, он попытается надавить на Палестину, чтобы были приняты условия мирного соглашения с Израилем. Да, определенные попытки в этом направлении будут. Я даже не сомневаюсь, что будут достигнуты какие-то договоренности, но... Мы знаем, что эти договоренности практически всегда нарушаются со стороны Палестины. То есть или происходит обострение ситуации со стороны каких-то незаконных вооруженных формирований, или другие там террористические акты происходят. То есть Мир на Ближнем Востоке – это такая непостоянная вещь, как постоянно восход солнца.
Вы не видите тут параллели, вот Палестина, Израиль, Украина, Россия, что тоже можно давить, можно договариваться, но все срывается по инициативе одной из сторон?
Ну, следует отметить, что Израиль для Трампа не является каким-то далеким, неизвестной величиной, поскольку представители национальности, еврейской национальности являются членами его круга, его семьи, и это определенную роль играет. Что касается Украины, то в окружении Трампа на данный момент нет каких-то ярких личностей, которые бы лоббировали интересы Украины. И снова же я повторюсь, Украина не будет в ближайшее время на первых ролях повестки Соединенных Штатов. То есть, скорее всего, Трамп будет прислушиваться к позиции Германии, к позиции нормандского формата в отношении Украины и поддерживать те инициативы, которые продвигаются Германией и Францией.
Об этих инициативах еще поговорим. Давайте послушаем, что сегодня в программе «Ваша свобода» ведущим Александру Лащенко сказал о возможности того, что тема Украины всплывет во время турне Дональда Трампа, эксперт благотворительного фонда «Майдан закордонних справ» Олег Белоколос.
Позиція щодо України буде розглядатись, я вважаю, через призму відносин з Російською Федерацією. Сполучені Штати, Трамп будуть намагатись використати якісь контакти в Росії для того, щоб вирішити свої проблеми. Вони не будуть вирішувати проблеми Путіна, вони будуть вирішувати свої проблеми. І якщо Росія буде в нагоді, то вони будуть використовувати ці можливості. Якщо ні, ну тоді ставлення певним чином зміниться. От Україні треба зміцнювати і просувати в Вашингтоні серед кіл і республіканців, і демократів, і, можливо, десь намагатися з американським бізнесом говорити більше, теж намагатися залучати в Україну, щоб Сполучені Штати мали інтереси і тут більш вагомі.
Вот Олег Белоколос, эксперт благотворительного фонда «Майдан закордонных справ», тоже говорит о том, что нужно каким-то образом продвигать украинское видение в американской администрации, чего там не очень сейчас, в принципе, получается. А вопрос России, он будет всплывать только, когда это будет выгодно Дональду Трампу, например, в переговорах по тому же Ближнему Востоку, вполне возможно.
Да, но мне кажется, что позиция России будет меньше всего интересовать Трампа, если будут приниматься определенные какие-то решения по Ближнему Востоку. Все же больше будет Трамп прислушиваться к позиции государства Израиль. Что касается Украины, то, конечно, для нас сейчас самая главная роль, это самая важная задача, это найти лоббистов, которые вхожи в команду Трампа, которые могут преподнести в нужном свете позицию Украины, проблемы, рассказать о проблемах, о том, как Украина обвинит пути их решения и где здесь интерес Соединенных Штатов.
Вот пока, скорее всего, получается не очень, потому что вот сегодня стало известно, издательство американское The Wall Street Journal, ссылаясь на документ Госдепартамента, сообщило о том, что Дональд Трамп предложил заменить программу безвозмездной военной помощи, которую получала в том числе и Украина, некоторым странам, на суды. Вот в одном ряду с Украиной тут Пакистан, Тунис, Ливия, Колумбия, Филиппины, Вьетнам. Кроме того, ранее сообщалось, что в следующем году со ссылкой на проект госбюджета Вашингтон планирует сократить финансовую помощь Украине примерно на 69%. Что это значит, по вашему мнению, Михаил, что Украина, США сейчас отворачивается от Украины, то есть совсем?
Нет, это означает только то, что Трамп намерен выполнять предвыборные обещания, которые он давал американским избирателям. Среди этих обещаний это достаточно тотальное снижение налогов для среднего класса и программы поддержки создания новых рабочих мест. То есть это те программы, которые требуют достаточно большого финансирования и большой экономии. А вот Украина как раз попадает в эту экономику вместе с другими странами. То есть начинает смотреть, где можно что урезать, где средства расходуются неэффективно, и какой интерес Соединенных Штатов в том, что они что-то финансируют, политический, финансовый или другой. Ну, естественно, как вариант рассматривается предложение, что давайте будем не давать безвозмездную помощь, которая никуда, непонятно куда исчезает, давайте будем давать суды.
С вашей точки зрения, какие тут могут быть последствия? Вот тот же Wall Street Journal отмечает, что сокращение лишат Украину возможности задействовать задействовать радиолокационные средства обнаружения огневых позиций миномета в борьбе с пользующимися поддержкой Москвы пророссийскими сепаратистами. Вот если такого в целом рассудить, будет ли Украина, с вашей точки зрения, брать эти суды или просто откажется от этих радиолокационных средств?
Ну, проблема же здесь даже не в финансах, проблема в том, что Соединенные Штаты фактически не поставляли в Украину оружие, которое могло бы оказать существенное влияние на конфликт на Востоке.
Нелетальное, скажем так, да?
Да, даже нелетальное оружие, даже те же радиолокационные комплексы минометного обнаружения, в них внедрены там определенные ограничения, которые не позволяют их использовать на полную мощь, на полную эффективность. То есть, если бы вопрос решился там поставках, и, допустим, те же радиостанции. В Украине поставляются радиостанции там достаточно устаревшие, с определенными техническими ограничениями, которые не позволяют эффективно использовать связь без подавления там ее противником. То есть, если бы вопрос касался только финансирования, но если Украина даже найдет средства и будет закупать вооружение в Соединенных Штатах за какие-то свои средства или заемные средства, вопрос как раз в том, чтобы поставлялись эти вооружения, поставлялись какие-то технические средства Украине.
Вот наши корреспонденты спросили у жителей Краматорска, думают, как они думают, будет ли Дональд Трамп мирить Украину и Россию, о чем он заявлял в свое время и как. Давайте послушаем, что ответили краматорчане.
Ну, сомневаюсь, чтобы Трамп мог повлиять на отношения России и Украины. Пока мы же между собой не договоримся, я думаю, это ничего не поможет.
Сможет, а почему бы и нет? Конечно, сможет. Потому что мы с Россией не сможем договориться, а они между собой в отношении Украины договорятся. Я считаю, что да, может такое быть.
Лично, на мой взгляд, должен не на Трампа надеяться, а на себя. И как-нибудь вот добиться того, чтобы все-таки Донецкая область была целиком Донецкой областью, они как это обозвали, Ордло, отдельные регионы. Не надеяться на Трампа, а надеяться на себя, на армию украинскую. Ну, на президента Порошенко, к сожалению, надеяться бесполезно, но на кого-то можно.
Ну, результат войны, по крайней мере, возможно, закончится, и, по крайней мере, Украина вернет свои границы. Это мы так рассчитываем.
Ребята, Трамп президент Америки. Он прежде всего болеет за свою страну. Вот так надо, чтобы у нас болели за свою страну.
Вот так в Краматорске отвечают, уже как-то даже странно, что люди, ну, не рассчитывают, уже как-то вот привыкли все-таки люди рассчитывать больше на свою власть, на себя, чем на какую-то далекую, которая за Тихим океаном находится, Америку, согласитесь.
Да, и, кстати, последний тезис, который прозвучал, действительно, Трамп президент Америки, и Трамп – это новичок в политике, то есть для него игры какие-то политические интриги в диковинку в определенной степени, и тем более он предполагает сосредоточиться в первую очередь на внутренней политике. Поэтому в вопросе Украины он будет доверять своим советникам или каким-то лоббистам, но...
Или Германии, да. О чем вы говорили. Давайте послушаем слушателя, который к нам дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Ваш постоянный слушатель Славянска.
Очень приятно. Ваш вопрос или реплика?
Сергей, я хочу выразить, конечно, сожаление, что так мало людей по телефону звонят и высказываются. Как-то одному уже даже неловко как-то участвовать. А я хочу поддержать то мнение, которое вот прозвучало в вопросе одного из жителей Краматорска, что да, к сожалению, да, ни Америка, ни Европа, ни хоть Папа Римский не помогут примирить там как-то Украину с Россией или еще что-то, пока как-то у нас сами лидеры не начнут договариваться, только серьезно договариваться, не так, чтобы как бы друг друга обмануть, как-то там что-то такое подписывать, что можно трактовать по-разному, понимаете?
А вы думаете, Путин и Порошенко смогут договориться, то есть договороспособны сейчас лидеры?
А вообще на что-то рассчитывать.
Сергей, вы думаете, что Путин и Порошенко могут ли вообще договориться, то есть вот учитывая их качество как личностей?
Ну, к сожалению, просто при той ситуации, в которую мы попали, это очень трудно рассчитывать, очень трудно.
Спасибо большое за звонок. Напомню еще раз номер 0800-300-403. Звоните к нам в студию. Не позволяйте одним и тем же людям звонить, участвовать в дискуссии. Делайте дискуссию более разнообразной. Михаил, к вам вопрос. С вашей точки зрения, насколько Украина сейчас стала более-менее самостоятельной? Если в эру Барака Обамы, да, Петр Порошенко постоянно апеллировал к Америке, что это наш главный союзник, украинцы сами надеялись на то, что США заступится, сейчас рассчитывать не на что. Насколько зависимость от Америки сейчас в политическом, в военном смысле, в финансовом сильна? Или потихоньку Украина начинает выкарабкиваться и быть более самостоятельной в таком политическом, экономическом, геополитическом смысле? Или я все-таки преувеличу?
Мне кажется, что стоило бы разделить в данном вопросе украинский народ и украинское государство. Украинский народ достаточно стал самостоятельным. Он показал это и на Евромайдане, показал это на событиях на востоке Украины. То есть это и готовность волонтеров оказывать помощь, готовность объединяться. Что касается государства, к сожалению, государство у нас достаточно слабое. И если даже говорить не... Ну, армия за эти годы все же следует отдать должное. Армия существенно усилилась. Но что касается, там, к примеру, государственного аппарата, я не могу сказать, что государственный аппарат усилился, что Украина достаточно... находится в достаточно устойчивом состоянии как раз в части государственного аппарата. То есть это и Министерство внутренних дел, есть очень огромная проблема. Это для нас
нужен большой Украине, вызов. Нужен Украине такой союзник, как Соединенные Штаты? Вот он необходим или можно обходиться? Если действительно Соединенные Штаты полностью отвернутся, да, начнут полностью на рыночных отношениях строить отношения с Украиной?
На мой взгляд, Украина должна рассчитывать на Соединенные Штаты, рассчитывать на своих европейских партнеров, преподносить как вызов Будапештский меморандум, везде рассказывать о том, что есть участники, есть гаранты этого меморандума, но в то же время нам следует опираться и готовиться рассчитывать только на собственные силы, поскольку мы не знаем через 2-3 года, какие события могут произойти в Европе, какие события могут произойти в Соединенных Штатах. А если даже взять тот же вызов для Трампа, это возможная угроза импичмента, если произойдет импичмент, какой будет повестка Соединенных Штатов? Вряд ли будет им до Украины. И поэтому Украине все же следует готовиться к тому, чтобы обходиться собственными силами. У нас достаточно мудрый и сильный народ. Просто этот народ нужно организовать, этот народ нужно объединить и указать какую-то общую цель, которая бы стала для всех какой-то основополагающий, объединяющий.
О том, кто сможет за пределами Украины помирить Украину и Россию, продолжим говорить после выпуска новостей от Егора Устинова.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Руководство военно-гражданской администрации Авдеевки не справилось с задачами по восстановлению жилого комплекса города, пострадавшего в результате боевых действий. Об этом заявил председатель Донецкой обладминистрации Павел Жебривский. Он отметил, что к концу июня в Авдеевке должны быть перекрыты крыша, стены и окна всех пострадавших от обстрелов домов. Координировать работу Авдеевской администрации по этому направлению будет созданная рабочая группа во главе с его заместителем Виктором Ремским. К восстановлению гражданской жилой инфраструктуры также будут привлечены сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Патрульная полиция Северодонецко-Лисичанская Рубежного отмечает годовщину своей работы. С праздником патрульных полицейских поздравило начальство, представителей обладминистрации, городских советов и общественных организаций. Лучших работников патрульной полиции наградили благодарностями. Кабинет министров поручил Национальному банку изготовить и ввести в обращение юбилейную монету, посвященную 80-летию основания Донецкого национального университета имени Василия Стуса. Об этом говорится в распоряжении правительства. План мероприятий празднования 80-летия основания ДУННУ также предусматривает выпуск почтовой марки и конверта, а также изготовление, установку и торжественное открытие барельефа Стуса на здании вуза в Виннице. Напомню, в сентябре 2014 года Министерство образования и науки
танки временно перевело Дону из оккупированного Донецка в Винницу. 5000 детей, в том числе и переселенцы, приняли участие в соревнованиях футбольного кубка ЮНИСЕФ. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ в Украине. Всего в отборочных этапах футбольного кубка приняли участие команды из более 300 школ из Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Первое место заняла команда Энергодарской общеобразовательной школы номер 5. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Продолжаем разговор в студии о том, будет ли Дональд Трамп мирить Россию и Украину. Если не Трамп, то кто? У нас в гостях Михаил Диденко, политолог, эксперт Центра правового анализа и исследования политических рисков. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Михаил, к вам вопрос. Не только Украина осталась одна, но и Европа себя такой чувствует. Вот сейчас вот многие обозреватели пишут, что на саммите НАТО, на встрече Большой Семерки более активно Дональд Трамп начнет жестикулировать о том, что вот меньше поддержки, да, выделяйте, пожалуйста, 2% на оборону, как мы все договаривались. С вашей точки зрения, чувствует ли это Европа, справится ли Европа перед теоретической угрозой со стороны России? И вторая часть вопроса насчет нормандского формата. Вот прошли выборы во Франции, да, Марин Ле Пен, на которую, как многие говорили, ставил Владимир Путин, не победила. Ангела Меркель по-прежнему популярна в Германии. Стоит ли ожидать, что этот нормандский формат из небытия, в котором он находится уже почти полгода, все-таки выплывет?
Что касается реагирования Европы, ну, Европа уже реагирует, она уже находит дополнительные средства на финансирование перевооружения, на закупку дополнительных вооружений, без оглядки на Соединенные Штаты. В свою очередь Трамп, апеллируя к НАТО, ссылается, причем ссылается правомерно на соответствующий договор, который обязывает всех членов НАТО выделять определенный процент на общий вклад в оборону блока НАТО. Поэтому здесь вопрос не такой уж и сложный. Действительно, Европа реагирует на российский вызов. В том числе прибалтийские государства, реагирует Польша, реагирует Германия, реагируют другие страны. Да, Россия, которая считалась достаточно миролюбивой и не рассматривалась как серьезная угроза для Европы сейчас, и в такими даже странами, как Финляндия, Норвегия, достаточно серьезно и рассматривается серьезным соперником, серьезной угрозой.
Что касается нормандского формата?
Что касается нормандского формата, мне кажется, что Владимир Путин ожидал все же каких-то потрясений на электоральном поле в Европе. И исходя из результатов там негативных для еврооптимистов, рассчитывал усилить свои позиции. Ну, поскольку положительных результатов для Путина в Европе нет, будет исходить из той позиции, из той ситуации, которая сложилась. И, возможно, какие-то, ну, не прорывы, но, возможно, подвижки в нормандском формате произойдут. То есть, может быть, будет детализирован какой-то алгоритм выполнения ранее взятых обязательств.
Та же дорожная карта, да, Россия обещала допустить гуманитарные миссии на Донбасс.
Да, я даже не исключаю, что в какой-то перспективе года-полутора может быть организована полицейская миссия ОБСЕ на Донбассе. То есть этого тоже исключать нельзя. Путин может пойти на такой шаг.
Вот такой уже горизонт планирования у экспертов. Год-полтора, если раньше говорили, что в ближайшее время, возможно, что-то изменится. Сейчас уже все стали такими реалистами. Спасибо вам большое. У нас в гостях был политолог, эксперт Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Диденко. Мы говорили о том, сможет ли Дональд Трамп примирить Россию и Украину. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Это «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы. Почему донбасский конфликт необходимо решать на международном уровне и почему сепаратисты угрожают ОБСЕ? Восприятие Украины как объекта, вместо которого можно и нужно принимать решения, обусловлено тем, что Россия в мире активно навязывает свой словарь в отношении Украины. Как и в 1917 или в 1991 годах, Украина снова должна убеждать мир в том, что о ней и без нее решений принимать не надо. Об этом пишет «Новое время». Издание отмечает, что в отличие от предыдущих периодов, Украина уже имеет опыт государственности и людей, которые за последние 3 года неоднократно доказали, какое бы решение им ни навязывали, они вольны принять свое. Революция достоинства, добровольческие батальоны, недопущение особого статуса для оккупированных территорий, блокада торговли с ними – это решения украинцев, принятые вопреки намерениям России и давлению международного сообщества. Правда, в течение 3 лет страх перед Россией и геополитические привычки препятствуют многим демократическим государствам увидеть в Украине полноценного субъекта и партнера. У украинцев нет шансов на победу над внешним врагом, если они не смогут победить самих себя в войне, в которой они пока проиграли все основные сражения – войне с коррупцией. Об этом пишет «Зеркало Тыжня». Газета подчеркивает, что победа над коррупцией возможна только в результате принятия концепции нулевой толерантности. Коррупции повсюду. Нулевой – в значении без исключения. Повсюду – в значении с самого верха до самого низа. Кроме того, решение проблемы коррупции в Украине является не только обязательным условием победы, но и достаточным. Победы в более широком смысле, чем в гибридной войне, победы в становлении Украины как полноценного суверенного государства. Также, по мнению автора, Путин выбрал именно Украину как объект военной агрессии, потому что она была самой легкой из достойных целей, легкой и привлекательной. Миссия ОБСЕ чисто наблюдательная, в ней нет военных и она не предусматривает использование силы. Однако боевики ЛНР и ДНР не стесняются на нее нападать. Такие действия – демонстрация того, что со стороны сотрудников ОБСЕ могут быть жертвы, чтобы дестабилизировать наблюдателей, посеять атмосферу страха. Об этом пишет информагентство Униан. Кроме того, как пишет издание, это своего рода предупреждение странам, которые предоставляют свой контингент. Мол, вы, когда наберете волонтеров, сразу им говорите, что могут быть жертвы. Ведь в таком случае действительно кто пойдет в наблюдатели. Особенно важно, что все эти нападки начались как раз в тот момент, когда возобновились разговоры о возможном расширении миссии ОБСЕ.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», продолжаем выпуск. 3-й год жители прифронтовой серой зоны отрезаны от Украины информационно. Там нет украинского вещания. По телевизору и радио сплошной русский мир. Но в селе Малиновом под станицей Луганской, всего в 5 километрах от линии фронта, люди самостоятельно решили прорвать информационную блокаду и установили в собственном огороде 30-метровую вышку. Собственными силами даже провели интернет. И теперь просят чиновников поставить ретранслятор. Удастся ли довести дело до конца, выясняли журналисты телевизионного проекта «Донбасс Реалии».
Лилия Цыбина живет всего в 4 километрах от линии разграничения в Малиновом, станично-луганского района. Уже 3 года прифронтовое село в полной информационной блокаде.
15-16 все хуже и хуже. Интернета нет. Радио вообще глушат.
Такая же ситуация во всем районе. Телевизор – единственное развлечение для местных стариков. Здесь уверенно принимает «Луганск-24», транслирует сериал про Сталина, шоу российских телеканалов. А украинского вещания нет и в помине.
Державный концерн, он пока здесь, на нашей территории, еще не сделал ничего для того, чтобы расширить вещание телевизионное.
Не делает государство, сделаем сами. Семья Цыбиных из села Малиновое устала ждать помощи из Киева и решила в одиночку наладить связь с Украиной. Сами построили 30-метровую коммуникационную вышку в собственном огороде. Деньги на установку – 1700 евро. Скопил самый младший Цыбин.
Моих родителей. Как я блогингом занимаюсь, видеоблогингом, мне интернет нужен просто как воздух.
Приветствую всех на канале «Кузовного ремонта». Меня зовут Владимир.
Владимир – популярный видеоблогер. Живет практически на линии фронта, но умудряется каждый день вести свой YouTube-канал. Оборудовал студию, красит и ремонтирует старые автомобили. Все это снимает, видеоролики выкладывает в интернет.
На комнате поотвечать чуть-чуть.
После установки вышки хороший интернет появился во всем селе. Соседи довольны.
Очень хорошо стало. Если бы еще одноклассники не отключали контакты, было бы вообще весело.
Вышку Владимир монтировал вдвоем с отцом. Сам забирался наверх, вручную устанавливал 12-килограммовые блоки. Интернет-оборудование, а это еще 700 евро, Цыбины взяли в рассрочку.
Здравствуйте, Тамара. Выходи сюда.
Есть интернет, значит, появилась альтернатива телевизору. Но старшее поколение семьи по-прежнему не может смотреть украинские каналы.
Только Луганск передает и все. Ну, в общем, короче говоря, изолированные мы от Украины.
Теперь в планах у семьи поставить на мачту радио или телеретранслятор. Но тут уже без государства не обойтись.
Со своей стороны предоставляем возможность, чтобы эта информация появилась. Пожалуйста, приходите, ставьте оборудование.
Передаем просьбу Цыбиных в Национальный совет по теле- и радиовещанию. Член Нацсовета Сергей Костинский проблему информблокады прифронтовых территорий признает, но утверждает, ставить ретрансляторы в каждом селе дорого и неэффективно.
Будет начинаться строить вышка в Бахмутовке, 134 метра. Те люди, которые сегодня строят свои вышки в своих огородах, они все-таки получат доступ и к украинскому телевидению, и к радиочастотам.
Вышку в Бахмутовке обещают построить осенью. Деньги Украине на нее выделили американцы. Чуть позже появится еще одна телевышка в Покровске, Донецкой области. Специалисты надеются покрыть вещанием все так называемые слепые прифронтовые участки между Мариинкой и Авдеевкой в районе Светлодарской дуги, Попасной, Счастья и Станицы Луганской. Украинская сторона ставит передатчики там, куда не могут достать боевики.
Это еще вопрос безопасности. Например, где мы устанавливаем эту вышку? С нашей точки зрения, на линии размножевания, как это делается сейчас в некоторых огородах и используется, как вот ничего не делает власть. Это не очень, это не безопасно, потому что, например, Попасная вышка, она была взорвана.
Пока же обещанного украинского теле- и радиовещания вдоль линии разграничения ждут уже не два, а три года.
Эти вопросы просто тонут в рутине и бюрократической, и, возможно, в целенаправленном саботаже.
Зато пропаганда сепаратистов в украинских прифронтовых селах достаточно эффективна.
1 мая, 9 мая в Луганске, и тут старики чуть ли не слезами обливались. Ой, как хорошо, они вспомнили Советский Союз. Красочная картинка, флажочки, там бантики и все остальное.
Наш характер луганский такой, победим, по-другому мы просто не сможем.
Террористы создают эту картинку. Ложная иллюзия. Ну, как старика переубедить?
Вышка в огороде Цыбиных могла бы стать источником хотя бы радиовещания под станицей Луганской, убеждены волонтеры, готовы взять на себя расходы по ее работе.
Если бы областная власть и центральная власть сделала хотя бы какие-то шаги для того, чтобы это оборудование там появилось.
Инициатива «Восток-СОС» даже организовала сбор денег для обслуживания уникальной вышки. 32-метровая мачта в селе Малиновое уже стала символом борьбы жителей прифронтовых территорий за украинское информационное пространство.
Но я в 2014 году просто вот, в порыве эмоций сказала своим соседям, вот пока здесь мы, и здесь будут держаться границы.
Андрей Дегтяренко, Виктория Лымарь, Петр Шкоркин, Роман Ребрий, Павел Холодов. Донбасс Реалии, Радио Свобода.
В Киеве прошел футбольный турнир UNICEF Cup. На протяжении трех месяцев более 300 школ из 5 областей Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской боролись за звание лучших в этом виде спорта. В финале встретились 8 команд, среди которых и 4 представителя из Донбасса. Главная изюминка турнира, по словам организаторов, на поле в составе команд должно быть не менее 3 девочек. И как показали результаты чемпионата, юные футболистки ни в чем не уступали мальчикам. Больше в сюжете Ольги Стрижовой.
5 областей, 302 школы, более 5000 участников и только 3 призовых места. В воскресенье на Киевском стадионе имени Банникова состоялся футбольный турнир UNICEF Cup, в котором сыграли лучшие команды из Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. По словам главы представительства UNICEF в Украине Джованы Барбарис, в турнире нет проигравших, ведь главная цель этого спортивного мероприятия – социальная интеграция детей.
Это спортивный
культурное событие, которое собирает вместе много детей с разным опытом. Это фантастическая инициатива, потому что эти соревнования собирают детей вместе, пропагандируют командную работу. Дети учатся быть вместе, узнавать новое вместе, учатся быть объединенными.
В составе команд играют не только мальчики, но и девочки. На поле должно быть 9 игроков, среди которых минимум 3 футболистки. Алина – участница команды из Луганской области. Признается, путь к финалу в Киеве был нелегким. Еще на областном отборе оценили всю серьезность мероприятия. И хотя турнир детский, здесь все по-взрослому, говорит Алина.
У нас был такой план, что мы стоим на воротах противника, закрываем мяч от вратаря и забиваем. Но потом мы, девочки, стали защитниками.
В матче за бронзу встретились две команды из Донецкой области, Мариупольская школа 66 и гимназия из города Мирнограда. Настоящее дерби, смеется капитан мариупольцев Егор. Говорит, перед бронзовым матчем очень расстроился из-за результата прошлой игры, но смогли правильно настроиться и выиграть по результатам пенальти.
Мы проиграли там одной команде 3-0, они играли очень сильно. Мы не смогли собраться с духом, нам забили на 4-й минуте первый же гол, и после этого наш дух упал. Мы тяжелый матч, это был за 3-е место. На этот матч было выложено очень много нервов. Рад, что именно наша школа. Из 304 школ всего мы вышли в тройку.
Участники финальной части турнира UNICEF Cup не только играли, но и болели. Перед финальным матчем на поле вышли взрослые. Сборная звезд против сборной сотрудников UNICEF, журналистов и представителей ООН. А также пообщались с игроком Донецкого Шахтера и национальной сборной Украины Тарасом Степаненко. По словам футболиста, он помнит свои эмоции на таких турнирах в детстве.
Когда выигрываешь, ты самый счастливый, когда ты проиграешь, и слезы на глазах, и разочарование. Ну, эмоции, то есть у детей они такие, они настоящие, и они не могут их скрывать.
Победителем турнира стала команда из Энергодара Запорожской области. Серебро уехало в Харьковскую область. Все команды получили памятные подарки. И многие признались, в следующем году снова примут участие в турнире. Вернутся не только за победой, но и ради встречи с командами из других областей, с которыми успели подружиться за время финальной части турнира. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Круглосуточные обстрелы и возобновление боев у Донецкого аэропорта. Некоторые эксперты отмечают, что сепаратисты осуществляют, так сказать, алеппизацию Авдеевки. Между тем, президент Петр Порошенко рассуждает с канцлером Германии Ангела Меркель о том, как мотивировать Москву выполнять Минские договоренности. Какие форматы могут заставить президента Путина уйти из Донбасса? И будет ли полномасштабное наступление? Эти и другие вопросы журналист Александр Лащенко обсуждал с военным экспертом Игорем Козьмином. К вашому вниманию фрагмент этого інтерв'ю.
По нулі, то кажуть, що це такі доволі непогана можливість, якщо є плани бойовиків, точніше в Росії, яка їх підтримує, для повномасштабного наступу. В 17-му році влітку можливий повномасштабний наступ на Донбасі з боку Росії?
Давайте ми почнемо з того, що бойовики ясно, що не будуть вести повномасштабний наступ. Якщо він і буде, в чому я на сьогоднішній день сумніваюся, то він буде здійснюватись не бойовиками, а фактично регулярними частинами, підрозділами збройних сил Російської Федерації. От, ясно, що може бути залучені до цього і так звані бойовики, або окрас буде цього наступу саме зроблений під так зване. Ну, я ще раз кажу, в цьому є певні сумніви. От, в першу чергу, вони базуються на тому, що економічно фактично проводити серйозно повномасштабний наступ так, щоб не понести певних, знаєте собі, політичних втрат і економічних втрат для Російської Федерації, це дуже важко.
А, до речі, ви можете сказати на сьогоднішній день, яке угруповання бойовиків російських військ зараз на окупованій частині Донбасу?
Ви маєте на увазі...
50 тисяч, скільки приблизно?
Ну, приблизно оцінюються два корпуси як 50 тисяч.
Тобто не змінюється ця цифра?
Ну, цифра є, знаєте, більш-менш може рухатись в сотнях туди-сюди, назад, тому що по великому рахунку ясно, що проводиться ротація, ясно, що Російська Федерація пробує свої військові підрозділи, бойові підрозділи натаскувати на прикладі України. Однозначно це викликає певні занепокоєння і однозначно правильно сказав, що Російська Федерація готується для чогось більшого. Однак чи на часі це більше сьогодні, скоріш за все, я не думаю. думаю. От це може бути пов'язано, що якщо Путін дійсно ризикне на свою політичну перемогу, а вибори в Російській Федерації, абсолютно правильно, він може фактично спробувати щось таке зробити. Ну, для того є певні розвідувальні структури у нас, для того, щоб відслідковувати цю ситуацію. Однак, разом тим, не слід забувати, що в Росії непроста з точки зору її активності ситуація не тільки в Україні, і в інших місцях. На жаль, тут ми побачили деяку не зовсім зрозумілу позицію Сполучених Штатів, коли зняли з посади одного із керівників розвідувального суспільства.
Вже в законі?
Абсолютно правильно. Є з цього приводу неоднозначна позиція Маккейна в питаннях. Ясно, що вони в цих питаннях, ясно, що вони обидва є з однієї партії. Тобто ми бачимо, що щось відбувається до кінця незрозуміло і сподіваємось, що воно рано чи пізно буде врегульовано. Чи може в таких умовах Сполучені Штати відігравати для України якусь серйозну, потужну, підкреслю, позитивну роль? Це залишається питанням.
Как обычно, полную версию этого интервью вы можете послушать на сайте Украинской службы Радио Свобода. А сейчас познавательный материал из России. Если смерть неизбежна, то она может быть легкой, безболезненной и достойной. Слово «эвтаназия» переводится с греческого как «хорошая смерть». Как смерть вообще может быть хорошей? И нужно ли легализовать эвтаназию? Эти и другие вопросы журналист Сергей Медведев обсуждал с заведующей кафедрой философии и образования философского факультета МГУ Еленой Брызгалиной и врачом-эндокринологом Ольгой Демичевой. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
В России существует туризм за эвтаназией, так скажем, смертельный туризм. Вам известны случаи, когда пациенты из России ездят в эти страны?
Я не знаю таких случаев, хотя не исключаю, что они есть.
Дело в том, что мы можем говорить о том, что мы знаем, только на основании официальной статистики.
Конечно.
И, естественно, такой статистики в нашей стране нет. Проблема, связанная с правом человека уйти из жизни достойно, с обсуждением этой проблемы, есть везде, включая и нашу страну. Но практика эвтаназии у нас не легализована, и это касается и активной, и пассивной эвтаназии.
Давайте, да, сразу разберемся между активной и пассивной эвтаназией. Активная – это, так скажем, ассистированное самоубийство.
Это одна из форм активной эвтаназии. Активная эвтаназия – это ситуация, когда по просьбе пациента, речь идет только о добровольном варианте, совершаются некие действия, приближающие смерть человека непосредственно. Например, смертельная инъекция. Если ее дает медицинский работник, то это называется ассистированное самоубийство. Или же дается в руки самому человеку средство, которое он применяет для самоубийства. Вариант пассивной эвтаназии – это ситуация, когда не начинается или происходит отказ от ранее начатого лечения. Основания для прекращения или не начала лечения очень трудно идентифицировать. Очень трудно понять, имеет ли место ситуация, когда медицина не в состоянии помочь, или же имеет место решение конкретного медицинского сотрудника, который не хочет впоследствии, например, принимать очень морально тяжелое лечение об отключении жизнеподдерживающей аппаратуры. Поэтому в дискуссиях об эвтаназии чаще ведется речь именно об активной эвтаназии, и в тех странах, которые звучали в сюжете, легализована именно активная эвтаназия.
Здесь в активной эвтаназии должно быть несколько просьб самого пациента. Как это происходит?
Да, конечно, это не должно быть какое-то стихийное сиюминутное решение, осознанное, многократно озвученное решение. Но мне хотелось бы сказать, что право на смерть, право на легкую смерть, вот не случайно всего несколько стран позволили себе принять законодательно разрешение на эвтаназию. Право на смерть может быть реализовано, наверное, только там, где полностью реализовано право на жизнь без страданий, на медицинскую помощь. То есть право на жизнь, оно всегда приоритетно. И если нет возможности это право реализовать, о праве на смерть говорить неэтично.
Полную версию этого интервью слушайте на сайте Московской службы «Радио Свобода».
И коротко о погоде, как сообщает. И коротко о погоде. Как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 23 мая, по всей территории Луганщины и Донеччины пройдут небольшие дожди. В Донецкой области местами с грозами, ночью без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 7, днем от 17 до 20 градусов тепла.
Спасибо, друзья, вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Владимир Удовченко. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени. Сразу же, как только услышите звуковой сигнал, предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о программе. Номер такой же, как и номер прямого эфира 0800 300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Также пишите нам по обычной почте. Индекс 01001 Киев, улица Крещатик, 19А, радиопроекту «Донбасс Реалии». Удачи вам и до встречи завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.